С новостями нас знакомит Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 11 января, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоренская. Главная тема сегодняшней программы. В Москве возобновляются слушания по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Израиль нанес новые удары по сектору Газа. Украина подписала соглашение о международном контроле за транзитом российского газа. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово», «Моя неделя». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня в Москве возобновляются судебные слушания по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена в подъезде своего дома в Москве осенью 2006 года. В Московском окружном военном суде находится моя коллега Марьяна Тарачешникова и выходит на прямую связь со студией. Здравствуйте, Марьяна.
Здравствуйте, Марина.
Марьяна, что происходит на первом в новом году заседании?
Ну, вы знаете, первое в новом году судебное заседание уже закончилось, не успев начаться. Было решено перенести начало слушаний на целую неделю, поскольку сегодня не смог участвовать в судебном заседании адвокат одного из основных обвиняемых, Ибрагима Махмудова, Саидахмет Арсамирзаев. Он сейчас занят в другом процессе, в Верховном суде Карелии, и просто физически не мог присутствовать здесь. Поэтому было решено отложить слушание, чтобы не нарушать право Ибрагима Махмудова на защиту. Тем не менее, сегодня стали известны некоторые интересные для журналистов подробности о том, каким образом добывается детализация телефонных переговоров Анны Политковской в день ее убийства 7 октября 2006 года. Дело в том, что на этой детализации настаивали адвокаты и подсудимых, и также представители стороны потерпевших. Однако ранее детализации, которые представлял отдел КАФ и СБ, обрывались середины дня 7 октября, хотя доподлинно известно, что после этого времени Анна Политковская вела тоже мобильные переговоры. А вот сегодня судья сообщил сторонам о том, что якобы теперь уже компания «Вымпелком», мобильная компания, заявляет о том, что не может предоставить детализацию, поскольку не хранит так долго эти данные. Ну, скептически достаточно отнеслись к этому и сторона защиты, и сторона представителей потерпевших, поскольку считают, что ну, не могли просто так вдруг данные спустя 2 недели пропасть и не подлежать разглашению, как это передали Зубову. Но вот теперь он сказал, что Зубов, председательствующий в суде, что он будет запрашивать мотивированный отказ тогда в получении этой детализации. А она очень важна, поскольку считается, что по ней можно установить местонахождение Анны Политковской, ее перемещение в день убийства. Марина?
Марьяна, напомните нам, пожалуйста, когда возобновятся заседания, на какое число назначено?
19 января. Слушание продолжится теперь уже только 19 января. И надеемся, что в это время уже все защитники будут на месте. И как сегодня заявил адвокат Джибраила Махмудова Мурат Мусаев, в принципе, защите подсудимых достаточно будет только одного дня для того, чтобы закончить представлять свои доказательства. И после этого, возможно, уже стороны могут уходить на прения.
Спасибо большое, Марьяна. В Московском окружном военном суде работает моя коллега Марьяна Тарачешникова. Израиль готовится к третьему этапу антитеррористической операции в секторе Газа. По данным израильской разведки, в ходе операции были уничтожены по меньшей мере 300 активистов террористической организации «Хамас». В большинстве своем они занимались производством ракет и обстрелами израильской территории. Количество погибших палестинцев превысило 850 человек. Есть потери и с израильской стороны. Дипломатические усилия в разрешении конфликта пока ни к чему не привели. Израиль намерен расширить фронт военных действий в секторе Газа, несмотря на давление международной общественности, требующей немедленного прекращения огня в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией и гибелью мирных жителей. Из Израиля передает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В субботу вечером глава правительства Израиля Эхуд Ольмерт, министр обороны Эхуд Барак и министр иностранных дел Ципи Ливни провели заседание так называемого узкого кабинета безопасности, на котором было решено продолжить операцию до полного достижения цели. полного прекращения обстрелов израильской территории и контрабанды оружия в сектор Газа. Пока что радикальная группировка «Хамас», под контролем которой находится сектор Газа, заявляет, что силы сопротивления продолжат борьбу против израильской оккупации. Говоря об оккупации, они имеют в виду не только сектор Газа или западный берег Иордана. Речь идет о Тель-Авиве и Хайфе, о территории государства Израиль. Такова позиция «Хамаса», радикальной националистической джихадистской организации, пояснил пресс-секретарь главы правительства Израиля Марк Рейгев. Израильская авиация продолжает наносить удары по объектам боевиков. В предместьях города Газа произошли новые столкновения. Войска еще несколько дней назад окружили город, но избегают входить в него, опасаясь крупных потерь, неизбежных в условиях городских боев. По сообщениям, тысячи резервистов закончили переподготовку и ждут отправки в Газу. Военные эксперты полагают, что силы резерва вскоре будут брошены на штурм города Газа. В северной части сектора были разбросаны листовки, в которых армия призвала жителей покинуть свои дома, предупредив, что переходит к следующему этапу операции. Израильские военные считают, что Хамас понес тяжелые потери и что прекращение огня на данном этапе операции может стать для Израиля трагической ошибкой. Накануне сектора Газа в Каир выехала делегация Хамас для обсуждения соглашения о перемирии по плану, предложенному на днях президентом Египта Хосни Мубараком. В субботу с Мубараком встретился также глава палестинской автономии Махмуд Аббас, который после встречи призвал к размещению в Газе международных сил и выразил надежду, что Хамас примет условия соглашения о перемирии. По словам Аббаса, палестинскому народу нужен мир, а не сопротивление ради сопротивления. «Мы, конечно же, сторонники мира, а не сопротивления как такового. Мы не хотим, чтобы сопротивление уничтожило палестинский народ. То есть, если сопротивление означает кровопролитное противостояние для палестинского народа, то мы его отвергаем». В субботу в Дамаске глава политбюро Хамаса Халид Мишаль отверг идею размещения международного контингента в секторе Газа. «Израиль учинил в Газе настоящий холокост. Силы сопротивления не согласятся на размещение в Газе международных сил или наблюдателей, ведь они будут обеспечивать безопасность Израиля. Мы будем считать такой шаг оккупацией», заявил Халид Мишаль. На следующей неделе в Каир отправится израильская делегация, чтобы продолжить обсуждение условий перемирия. Израиль настаивает на том, что граница сектора с Египтом должна быть под эффективным контролем. В Израиле убеждены, что более совершенные ракеты типа «Град», с помощью которых боевики в последнее время увеличили дальность обстрелов израильской территории от 15 до 40 километров, ввозятся контрабандой из Египта. Для радио «Свобода» Ровшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в ходе спецоперации убиты 4 боевиков, ранены 4 человека. Израильские танки и авиация сегодня на рассвете подвергли бомбардировке предместье города Газа. Украина подписала соглашение, позволяющее возобновить транзит российского газа в Европу. Премьер-министр России Владимир Путин сказал, что поставки газа возобновятся, как только наблюдатели приступят к работе. Переговоры же об условиях поставок газа самой Украине завершились безрезультатно. Сегодня в Москве возобновились судебные слушания по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. На Алтае сегодня утром продолжились поиски пропавшего в пятницу вертолета. В Москве в субботу совершено нападение на иностранца. На севере Перу в результате автокатастрофы погибли по меньшей мере 33 человека. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в программе «Лицом к лицу» принимает участие народный артист России, художественный руководитель театра у Никитских ворот Марк Розовский, ведущий Карен Агамиров. Первый раз программа в эфире сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени, повторы в 20:00 и в понедельник в 4 часа утра. В новый 2009 год из старого перешли проблемы в отношениях между Россией и Западом, разногласия США по развертыванию противоракетной обороны в Европе, последствия войны в Грузии, энергетические вопросы и многое-многое другое. Как будут развиваться в начавшемся году контакты Москвы и западных столиц? Станут они хуже или лучше? Об этом Данила Гальперович побеседовал с политиками и экспертами.
После газовых проблем первое, с чем должна столкнуться Россия в отношениях с Западом и Европой, в частности, это январская сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, ПАСЕ. На ней Москве вполне возможно будет предъявлен счет за то, что она не выполнила практически никаких требований Совета Европы, высказанных этой организацией после прошлогодней войны с Грузией. В частности, не денонсировала свое признание независимости Абхазии и Южной Осетии, не способствовала возвращению этнических грузин в покинутые ими районы этих республик и официально подтвердила намерение строить на этих территориях военные базы. Тем не менее, вице-президент ПАСЕ, швейцарец Андреас Гросс, надеется на лучшее и говорит, что нужно сделать России и Европе для более ясного взаимопонимания в 2009 году.
Я думаю, что последние месяцы и даже недели 2008 года были очень трудными временами в отношениях России с Советом Европы и Европой в целом. По-моему, эти отношения в 2009 году могут улучшиться только в том случае, если, с одной стороны, мы в Европе поймем, почему Россия в некотором смысле от нас отличается, а с другой стороны, если российские руководители увидят, что это в их интересах, если граждане России будут жить в условиях большей демократии, при независимой судебной системе, при четком разделении властей, при существовании независимых средств массовой информации. И если это понимание наступит, то, по крайней мере, между Советом Европы и Россией отношения станут лучше. Что же касается вечной зависимости Европы от российского газа, угроза отключения которого часто делает европейцев более сговорчивыми с Москвой, Андреас Гросс пока не видит реальных путей изменения этой ситуации. У нас, у Западной Европы, есть лишь ограниченный выбор в смысле поставщиков нефти и газа. Так что это на самом деле один из моих доводов, когда я говорю, что мир и свобода в Европе не могут быть достигнуты и поддержаны без России или в антагонизме с Россией. Мы нуждаемся в России в качестве партнера. Но Россия, как мне видится, тоже нуждается в Европе, поскольку Европа – это всегда хороший покупатель, который располагает средствами, чтобы исправно платить. И когда я, возможно, несколько наивно говорю, что российская внутренняя жизнь нуждается в лучшей системе сдержек и противовесов, я говорю это еще и потому, что мы, мягко говоря, не уверены, что «Газпром» действует как чисто экономический субъект. Хотелось бы знать, сколько в его действиях чистой политики, выполнения политических указаний, отдаваемых Кремлем или правительством. Многие европейцы опасаются энергетической зависимости от одной страны. И все возможности будут изучены для того, чтобы такой зависимости не было. Я думаю, что и Россия на нашем месте поступала бы так же. Но так или иначе, 30-40% энергопоставок в Европу всегда будут из России. И мы не можем рассматривать энергетическое будущее Европы без видения России в качестве партнера. Отношения с Соединенными Штатами для России вообще начинаются во многом с чистого листа. Приходящий там сейчас к власти Барак Обама вовсю демонстрирует свои отличия от предшественника, и его политику в отношениях с Россией еще только предстоит увидеть. Эти отличия, как полагает политолог Андрей Пиантковский, могут доставить Кремлю немало головной боли.
Дело в том, что, как и многие мои коллеги, я объясняю вот эту конфронтацию с Западом прежде всего внутриполитическими соображениями. Сложившийся режим клептократии нуждается в образе врага как в единственной легитимизации. Поэтому большинство конфликтов, которые мы ищем с Западом, они, собственно, надуманы. Дело в том, что демократическая администрация, она традиционно всегда скептически в течение последних 20-30 лет к противоракетной обороне. Поэтому Обама, ну, как минимум, не будет форсировать эти объекты в Польше и Чехословакии. А что касается НАТО, то оно сейчас заблокировано европейскими странами, прежде всего и Францией, и Германией. То есть не видно проблем, о которых говорить на российско-американском направлении. Нужно будет выдумывать какие-то новые вопросы, новые проблемы.
При этом Андрей Пиантковский не уверен, что для оптимизма в оценках будущих отношений России с США есть причины. По его словам, пока что в российской элите идет явная борьба группировок, что ясно проявилось во время войны с Грузией.
Помните, обсуждался вопрос, брать нам Тбилиси или нет. То есть ясно, что имеется партия уже совершенно отвязанных ястребов, которые вот эту политику конфронтации, искусственной конфронтации с Западом готовы доводить до упора. И если эта партия возьмет явный верх, а признаком этого было бы возвращение Путина на пост президента, я думаю, что вот те поправки в Конституцию, которые недавно были приняты, они являются частью такого плана, который, по крайней мере, бы давал ему возможность воспользоваться этой опцией. Вот при таком сценарии просто Кремль будет искать новые проблемы Запада путем, возможно, новых авантюр на постсоветском пространстве.
И европейский политик-оптимист, и российский политолог-пессимист сходятся в одном. Отношения России с Западом в 2009 году будут во многом зависеть и от ее отношений с ближайшими соседями, и в еще большей степени отношения России к самой себе и своему будущему. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Далее обзор американских еженедельников, подготовленный Еленой Архиповой. Его главные темы. Израильтяне и палестинцы призывают к миру. Какой станет российская политика Барака Обамы? Последствия краха пирамиды Бернарда Медоффа.
Вкладчики, которые успели изъять свои деньги до крушения финансовой империи Бернарда Медоффа, возможно, считают себя счастливчиками. Но слишком радоваться не стоит, полагает Newsweek. Последствия краха многомиллиардной пирамиды нанесли серьезный урон рынку акций США в целом. Медов обвинен в мошенничестве, что серьезно подорвало доверие вкладчиков инвестиционных компаний. Люди могут решить, что сбережения лучше держать в кубышке и быть уверенными в их сохранности. А репутация Медоффа, которого считали финансовым чародеем, улетучилась, как только выяснилось, что он выплачивал щедрые дивиденды вкладчикам за счет новых денежных поступлений от доверчивых американцев, действуя по традиционной схеме мошенников. По мнению экспертов, за каждый вложенный доллар участники финансовой пирамиды смогут получить не более 15-20 центов. Так что о прибыли говорить не приходится, даже если деньги, присвоенные Медоффом, удастся найти.
Что должен предпринять избранный президент США, чтобы улучшить отношения с Россией? Этой теме посвящена одна из публикаций Newsweek. По мнению еженедельника, в ближайшей перспективе следует придерживаться врачебной этики, основной постулат которой гласит «не навреди». Возможно, лучше на некоторое время отложить вступление Грузии и Украины в НАТО. Правда, кто-то может возразить, что промедление будет означать поощрение российской агрессивности. Но негативные последствия такой отсрочки будут меньше, чем в случае дальнейшего расширения Североатлантического Союза. К тому же было бы разумно возобновить сотрудничество с Москвой в вопросах обеспечения безопасности. Разумеется, иметь дело с нынешним российским руководством будет сложно. Кремль постоянно ограничивает демократические свободы. Многие оппозиционеры погибли насильственной смертью, а разыскать убийц по разным причинам оказывается невозможным. Кроме того, власти поощряют организации, которые исповедуют самые уродливые формы национализма. Все это не внушает того доверия, которое требуется для полноценного сотрудничества. Смена власти в ближайшей перспективе крайне маловероятна, и Западу придется прибегать к иным рычагам давления, чтобы изменить ситуацию. Таким рычагом должна стать экономика. После войны в Грузии и угроз усилить контроль над частными активами, фондовый рынок России пережил обвальное падение, начался резкий отток капиталов. Все это противоречит тезису о совместимости авторитарного правления и экономического процветания. Остается только надеяться, что развитие рыночных институтов окажет влияние на политическую жизнь России. Но это может произойти только через 10-15 лет. Пока этого не случилось, ситуация в отношениях между Россией и Западом будет оставаться непростой. Поэтому избранному президенту США следует сосредоточиться на другой задаче – не допустить дальнейшего ухудшения этих отношений, заключает Newsweek.
Говорят мирные жители. Под таким заголовком Newsweek публикует статью о реакции палестинцев и израильтян на конфликт в секторе Газа. «Я не могу забыть смерть моего старшего брата, отца 10 детей», — говорит 40-летний палестинец. Родственники обнаружили брата в больнице, когда тот уже скончался от ран, полученных при бомбардировке. И тем не менее, я призываю палестинское руководство сделать все, чтобы как можно скорее прекратить эту войну. Мы не хотим никого убивать. Нам нужен только прочный мир, который обеспечил бы палестинцам достойную жизнь. Брат не был членом Хамас. Он был слишком занят заботами о своей многочисленной семье. Мирные жители во время войны всегда платят самую высокую цену. Что же мы скажем нашим сыновьям, когда те подрастут? 47-летняя израильтянка, медсестра, рассказывает, что ее племянник был убит взрывом ракеты «Касам», запущенной с палестинской территории. «Я каждый день общаюсь с арабами», — говорит она. «Среди них и мои пациенты, и мои коллеги. У нас складываются прекрасные отношения, и я не сомневаюсь, что мирное соглашение возможно. Племянника убили экстремисты, которые есть по обе стороны израильско-палестинской границы, и сейчас они ни перед чем не останавливаются. Но должен же найтись человек, который прекратит кровопролитие».
Женщины никогда не любили особенно распространяться о том, какую роль в их личной жизни играют деньги. С гораздо большим удовольствием они обсуждают чьи-то разводы, секс или ботокс. Особенно это касается тех дам, которые сделали успешную карьеру и чувствуют себя финансово независимыми. Уже 40 лет разговоры о доходах и жаловании считаются дурным тоном, и это не зависит от количества денег на банковском счете. Но экономический кризис грозит разрушить давнюю традицию. Когда карьера под вопросом и угроза потерять работу становится вполне реальной, мысли о средствах к существованию вытесняют все остальные. И это очень серьезно влияет на сложившиеся отношения как между друзьями, так и между подругами, пишет еженедельник «Тайм».
Это был обзор американских еженедельников, подготовленный к эфиру Еленой Архиповой. Сегодня, в воскресенье, 11 января, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободные. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича журналист и экономический обозреватель Михаил Бергер. Программа «Все свободные. Воскресный разговор на свободные темы» в эфире сегодня в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждет исторический календарь, новости светской жизни, рубрики «Ключевое слово недели» и «Моя неделя». Все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Часов 12:30 в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии в ходе спецоперации убиты 4 боевиков, ранены 3 милиционеров и 1 местный житель. Московский окружной военный суд на неделю перенес слушание по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Как передает корреспондент «Радио «Свобода», сегодня на заседании не смог присутствовать адвокат одного из подсудимых. Израильские танки и авиация сегодня на рассвете подвергли бомбардировке предместье города Газа. Накануне Израиль предупредил о предстоящей активизации боевых действий против палестинской группировки «Хамас». Президент США Джордж Буш еще в прошлом году не дал Израилю разрешение нанести авиаудар по главному ядерному комплексу Ирана. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на неназванных высокопоставленных американских чиновников. Украина подписала соглашение, позволяющее возобновить транзит российского газа в Европу. Глава украинского правительства Юлия Тимошенко сказала, что подписала документ после переговоров в Киеве с Мироком Тополанеком, премьер-министром Чехии, председательствующим в Евросоюзе. Премьер-министр России Владимир Путин сказал, что поставки газа возобновятся, как только наблюдатели приступят к работе. Путин предупредил, что в случае несанкционированного отбора газа украинской стороной поставки будут прекращены. Переговоры об условиях поставок газа самой Украине в новом году между российским «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» завершились безрезультатно. Премьер-министр Японии Таро Асо начал визит в Южную Корею. Как ожидается, главной темой переговоров станет укрепление экономического сотрудничества. На Алтае сегодня утром продолжились поиски пропавшего в пятницу вертолета компании «Газпромавия», на борту которого находится 11 человек. В Москве в субботу совершено нападение на иностранца. По одним данным, это гражданин Камеруна, по другим — Нигерии. Как сообщается, три подростка избили иностранца и нанесли ему несколько ножевых ранений, после чего скрылись.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе рубрика «Гламорама». Барак Обама готовится к инаугурации. Киноманы ждут «Оскара». Умер сын Джона Траволты. Эти сюжеты в рубрике Софьи Корниенко «Новости светской жизни».
Америка живет в подвешенном состоянии, как офис в ожидании нового начальника. Тем более, что от нового президента ожидают многого, ведь он сам обещал большие перемены. До инаугурации 20 января еще 10 дней, но вокруг билетов на церемонию разгорелся нешуточный ажиотаж. По правилам, все 250 с лишним тысяч билетов распределяются между членами Конгресса, а те уже раздают их в своих штатах бесплатно. Не тут-то было. Особенная исторически значимая инаугурация в стране свободного рынка и по цене должна отличаться от какой-нибудь инаугурации Джорджа Буша 4 года назад. Некоторые оппортунисты, в том числе и ряд профессиональных билетных касс, начали рекламировать билеты на финальное шоу о том, как Барак Обама стал президентом, еще в ноябре, и цены на интернет-аукционах зашкалили за 40 тысяч долларов за билет. При том, что на руки эти посредники получат билеты только за неделю до церемонии, если получат вообще. Такая предприимчивость отдельных граждан заставила ответственный за проведение инаугурации комитет Конгресса США призвать коллег-конгрессменов в срочном порядке принять поправку к законодательству, которая запрещала бы спекулировать билетами на инаугурацию. Той же четверти миллиона счастливчиков, которым удастся прорваться на церемонию, на лужайку перед Капитолием, секретные службы, а именно они следят за безопасностью в ходе мероприятий такого высокого ранга, запрещают проносить с собой зонты и пользоваться мобильными телефонами. До сих пор рекордным по популярности среди политических туристов был день инаугурации Линдона Джонсона в 1965 году. Тогда в Вашингтон приехали 1,5 миллиона человек. То есть ожидается, что Обама побьет этот рекорд в несколько раз.
Однако, чтобы увидеть Обаму 20 января, не обязательно отправляться в Вашингтон. В этом году впервые в истории в прямой трансляции в интернете будет показан так называемый окружной инаугурационный бал. Первый из 10 официальных инаугурационных балов, на которых появятся супруги Обама и супруги Байдена. Если же в этот день вы планируете быть в Лондоне, то и здесь можно будет, если не пообщаться, то, по крайней мере, сфотографироваться с Обамой. Музей Мадам Тюссо весь день будет бесплатно демонстрировать нового лидера США американским туристам, которых будут отбирать на входе по предъявлению американского паспорта. Восковой Обама еще не готов. Художники работают над тем, чтобы строить его в расслабленной позе и улыбающимся, сообщили сотрудники музея в среду. Другой крупный музей, Смитсоновская национальная портретная галерея в Вашингтоне, представит своего Обаму, тоже расслабленного и улыбающегося, успевший стать очередной иконой постмодерна, коллаж уличного художника из Лос-Анджелеса Шепарда Фейри. Красно-бело-синий коллаж со словами «Hope, Change и Vote» — «Надейся, меняй, голосуй» — стал одним из основных символов предвыборной гонки 2008 года. Его растиражировали на тысячах стикеров, маек и плакатов. Галерея не раскрывает суммы, которую ей пришлось заплатить за оригинал, но похоже, что благодаря Обаме Шепарду Фейри удается разбогатеть. Журнал «Тайм» заказал художнику копию портрета для обложки номера, в котором новый американский президент будет назван «Человеком года».
А вот что за картина станет фильмом года, остается загадкой. На получение престижного «Оскара» претендует 281 лента, причем основной интригой нынешней гонки за золотыми статуэтками оказалось отсутствие явных фаворитов. Аналитики предсказывают максимально открытое соревнование. Некоторые среди главных претендентов в категории «Лучший фильм года» называют «Миллионеры из трущоб», проиндийский вариант «Кто хочет стать миллионером», «Подмену» с Анджелиной Джоли и «Загадочный случай Бенджамина Баттона» по одноименному рассказу Скотта Фицджеральда с Брэдом Питтом в главной роли. 5 номинантов будут объявлены 22 января, а 81-я церемония вручения премии состоится месяц спустя, 22 февраля. Тем временем свои предпочтения уже высказали теле- и кинозрители. На ежегодной церемонии вручения призов зрительских симпатий телеканала CBS абсолютным победителем стал фильм «Темный рыцарь». Картина одержала победу в 5 номинациях.
Любимым реалити-шоу стали «Танцы со звездами». Любимой экшен-героиней, кто бы мог сомневаться, Анджелина Джоли. Среди актеров больше всех голосов собрал Уилл Смит. Зато бессменные «Симпсоны» вновь лучшие мульткомедия, а лучшая ведущая ток-шоу – Эллен Дедженерес. Ведущая церемонии и по совместительству лауреат за «Тайную жизнь» певица Queen Latifah начала представление с того, что прошлась между зрительскими рядами, задавая всем подряд звездам один и тот же вопрос – сможете ли вы и впредь радовать публику в 2009-м? Все как один отвечали в стиле Обамы – «Yes, we can».
На этой неделе актер Джон Траволта похоронил своего 16-летнего сына Джета. Церемония прощания прошла в штате Флорида, где Траволта живет с женой, актрисой Келли Престон, и дочерью. Джет Траволта скончался недели раньше, в пятницу, во время новогодних каникул, которые семья проводила на Багамах. О причине смерти почти ничего не сообщается. Известно только, что подростка нашли без сознания на полу ванной комнаты. Когда его привезли в местную больницу, то он был уже мертв.
В заключении указаны лишь два слова «судорожный припадок». По неподтвержденным сведениям газеты «Нью-Йорк-Пост» и еще нескольких изданий, Джет Траволта страдал аутизмом, а это заболевание, как известно, зачастую приводит к припадкам, особенно в период полового созревания, сообщает телекомпания ABC. Джон Траволта и его супруга являются страстными приверженцами саентологии, а эта религия запрещает психиатрическую помощь, в том числе консультации психиатров и прием психотропных препаратов. Однако есть ли связь между этими убеждениями и гибелью их сына Джетта, можно только гадать.
Это были новости светской жизни, подготовленные Софьей Корниенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 12:40. Вы слушаете радио «Свобода», программа «Свобода в полдень». Далее в нашей программе рубрика «Моя неделя». Как прошла рождественская неделя у главного редактора радио «София», протоиерея Иоанна Свиридова, мы узнаем от Вероники Баде.
Неделя прошла замечательно, поскольку мы столько дней в году мечтаем о встрече Рождества. Начинаем мы праздновать Рождество с 25 декабря. Хотя 25 декабря по старому стилю это и 7 января. Но так случилось, что наша церковь празднует по старому стилю. Хотя большинство православных церквей отмечает это по-новому. Поэтому я очень любил встречать Рождество, где православные и западные христиане, католики и протестанты празднуют в один день. Например, в Венеции. Это праздник, который не вопреки Нового года, не вопреки нашим переживаниям, которые случаются у нас, когда мы думаем о будущем. В этом году трудно думать о будущем, но нужно думать о будущем с надеждой. Это довольно трудно. Это такая духовная работа, работа над собой, работа вопреки случающимся происшествиям, несчастьям даже. Рождество как раз весь период, вот сейчас период святок, это период обмена своей душевной теплотой, и по-человечески это просто мы ходим в гости друг к другу, поздравляем, устраиваем такие маленькие праздники. То же самое мы делаем по возможности вместе с вами на радио, потому что рождественские дни мы всегда каким-то образом отмечаем, создаем атмосферу.
Отец Иоанн, а что для вас лично означает праздник Рождества?
Для меня лично праздник Рождества означает понимание того, даже не, может быть, немножко сентиментального у евангелистов и синоптиков описания Рождества, а скорее, если вернуться к Евангелию от Иоанна, 4-е Евангелие, самое философское, самое богословское, самое мудрое, где нет описания Рождества вообще, но есть слова о Боговоплощении. Если Бог становится человеком, если Он по-гречески «кеносен» — это нисхождение, то есть самоумаление. Это умаление Бога, Бог сошел на землю, чтобы стать человеком, понять человека изнутри, понять его проблемы. Из любви вообще ко всему человечеству. Хотя он стал личным Богом по отношению к нам именно после воплощения, именно после Рождества, родившись Богом почти в хлеву, ну, на самом деле в хлеву, не было места в гостинице. Весь мир пришел ему поклониться.
А у вас на радио, конечно, много рождественских программ и в этом году тоже, да?
Да, у нас специальные рождественские программы на все святки. У нас замечательный есть музыкальный режиссер Владимир Ковальджи, который знает и западную музыку хорошо, и православные песнопения. Поэтому у нас, поскольку у нас канал экуменического характера, такое не смешение, а дополнение друг к другу. Потому что в рождественских песнопениях от церковных до музыки, которые писали рок-музыканты, которые тоже имеют отношение и могут выражаться по-своему, у нас все это присутствовало и присутствие. Я желаю всем слушателям радио «Свобода» добра и счастья. Я желаю всем возможности и способности прощать друг друга за мелочи и даже за какие-то проступки, как прощает нас Господь.
С главным редактором радио «София», с протоиереем Иоанном Свиридовым, беседовала моя коллега Вероника Баде. 12:44 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в ходе спецоперации убиты 4 боевиков, ранены 4 человека. Израильские танки и авиация сегодня на рассвете подвергли бомбардировке предместье города Газа. Украина подписала соглашение, позволяющее возобновить транзит российского газа в Европу. Премьер-министр России Владимир Путин сказал, что поставки газа возобновятся, как только наблюдатель приступит к работе. Переговоры об условиях поставок газа самой Украине завершились безрезультатно. Премьер-министр Японии Тарас начал визит в Южную Корею. Судебные слушания по делу об убийстве журналистки Анны Политковской перенесены на 19 января. На Алтае сегодня утром продолжились поиски пропавшего в пятницу вертолета. В Москве в субботу совершено нападение на иностранца. На севере Перу в результате автокатастрофы погибли по меньшей мере 33 человека. Избранный вице-президент США Джо Байден пообещал долгосрочную американскую поддержку Афганистану. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из следующего выпуска новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Чем знаменательна неделя с 11 по 18 января, мы узнаем, послушав исторический календарь Леонида Гержоя.
Января 1787 года астроном Уильям Гершель открыл два спутника Урана – Оберон и Титания.
Это самые крупные из спутников Урана, они представляют собой объекты 13-14 звездной величины. Титания и Оберон – имена королевы-фей и ее супруга, короля добрых духов из пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь». Сама планета Уран была открыта 6 годами ранее, тем же Гершелем. Еще 2 спутника планеты открыты в середине XIX века ливерпульским астрономом-любителем, пивоваром Уильямом Ласселом. Наконец, в середине XX века американец Джерард Койпер нашел самый маленький из 5 главных спутников Урана – Миранду.
12 января 1682 года, в короткое царствование Алексея Федоровича Романова, Боярская дума издала указ об отмене местничества, системы распределения государственных постов по степени знатности. Такой порядок имел много недостатков. Генеалогия многих боярских и дворянских родов была запутана, иногда недостоверна. Люди, способные, но не знатные, были практически лишены возможности продвигаться по службе. Местничество парализовало армию. Западная Европа вообще не знала подобной системы, а в России она действовала с XV века. Думский указ сопровождался публичным сожжением разрядных книг, записей распоряжений власти о ежегодных назначениях на военную, гражданскую и придворную службу. Для сохранения памяти предков в России были введены родословные книги.
13 января 1954 года в Йоханнесбурге, Южная Африка, родился композитор Тревор Рабин, автор музыки к фильму «Армагеддон».
Четырнадцатого января 1875 года родился Альберт Швейцер, французский протестантский теолог, философ, музыкант и врач. В автобиографии Швейцер писал, что до 30 лет считал себя вправе читать проповеди, заниматься наукой и музыкой, но после достижения этого рубежа решил посвятить себя служению людям. Швейцер закончил медицинский факультет и в 1913 году во французской колонии Конго, ныне Габон, в селении Ламбарен основал больницу. Швейцер говорил: «Сначала я должен вылечить людей, а уж затем нести им Слово Божье». Швейцер был известен и как автор книг «Культура и этика», Иоганн Себастьян Бах, «История исследования жизни Иисуса». В 1952 году ученый получил Нобелевскую премию за свое учение о благоговении перед жизнью.
15 января 1821 года прусский король Фридрих Вильгельм III устроил в Берлине праздник по случаю приезда своей дочери, великой княгини Александры Федоровны, и зятя, будущего императора России Николая I. На торжестве были разыграны живые картины на сюжеты, заимствованные из поэмы «Лалла Рук» Томаса Мура. Роль индийской принцессы Лалла Рук исполняла Александра Федоровна. Поэт Василий Жуковский, присутствовавший на празднике, посвятил великой княгине стихотворение «Лалла Рук», в котором образ принцессы превратился в символ поэтического вдохновения. «Ах, не с нами обитает гений чистой красоты, лишь порой он навещает нас с небесной высоты».
шестнадцатого января 1935 года агенты ФБР выследили во Флориде 2 членов одной из самых опасных и жестоких банд в истории Америки – 55-летнюю Кейт Баркер по кличке Мамаша и ее 32-летнего сына Фреда. После 6-часовой ожесточенной перестрелки преступники были убиты. Агенты ФБР, участвовавшие в операции, избежали потерь. Баркер была мозгом банды, а ее 4 сына, прозванные «всадниками апокалипсиса», верными соратниками. На счету банды «Мамаши Беркер» десятки убийств, ограблений магазинов и банков, похищений с целью получения выкупа. Все сыновья Баркер погибли при криминальных обстоятельствах.
17 января 1904 года в Московском художественном театре прошла премьера постановки пьесы Антона Чехова «Вишневый сад». Успех спектакля был велик, пресса писала о возрождении сценического искусства. Однако самому Чехову не понравилась трактовка его произведения Станиславским и Немировичем Данченко, увидевшим в пьесе трагедию, а не комедию и фарс, на которых настаивал автор. Рецензенты также, вопреки чеховскому замыслу, отмечали пессимизм пьесы. Зинаида Гиппиус писала: «Неужели выхода нет? Другой жизни нет и не может быть. Неужели Чехов – последняя точка всего искусства?» А вот слова Всеволода Мейерхольда. «В третьем акте, на фоне глупого топотания, незаметно для людей входит ужас. В этом акте что-то метерлинковское, страшное».
Ретроспективу событий будущей недели подготовил историк Леонид Гиржой. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в постоянной рубрике «Ключевое слово», которую представляет Лиля Пальвелева, речь пойдет об одном трудном случае в русском языке.
Сегодня потолкуем об употреблении слова «кадры». В понедельник в новостном выпуске НТВ прозвучала такая фраза.
Россия с сегодняшнего дня начинает сокращать поставки газа через территорию Украины. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с Алексеем Миллером в Ново-Огарёво. Кадры с этой встречи мы рассчитываем получить в ближайшее время.
Здесь совершенно правильно слово «кадры» употреблено в винительном падеже. Рассчитываем получить что? Кадры. Но вот спустя несколько минут ведущая сообщает.
Мы по-прежнему ждем кадров из Ново-Огарёва.
А вот теперь при глаголе появляется существительное уже в родительном падеже кадров, что, конечно же, неверно. Мы говорим «ждем детей», «ждем гостей», но все-таки «ждем кадры», поскольку в последнем случае имеем дело с неодушевленным существительным. Впрочем, ошибка эта, тем более допущенная в спонтанной речи, извинительна. Уж слишком это трудный случай, считает старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Ирина Левантина.
Вообще глагол «ждать» очень интересный, и в свое время напомню, что Андрей Антонович Залезняк придумал даже такой специальный ждательный падеж, потому что вот есть глагол, который управляет винительным падежом, есть глагол, который управляет родительным падежом, а глагол «ждать» то так, то так. Так же, как некоторые, между прочим, другие глаголы, скажем, «искать», «что» или «чего». Не случайно, скажем, «любить кого-то, но завидовать кому-то». Любовь – это такое более прямое чувство. Винительный падеж – это падеж так называемого прямого объекта. Связан он с либо воздействием на предмет, либо очень каким-то прямым на него взглядом. А завидовать – это что-то такое более окольное, поэтому не случайно мы тут видим не винительный завидовать кого-то, а дательный. И не случайно мы говорим избегать кого-то, родительный падеж. Потому что избегание – это совсем не прямое воздействие, а наоборот, стремление уклониться от какого-то контакта. А вот глагол «ждать» в некоторых случаях предполагает винительный, в некоторых родительный. И это было так давно, это не то, что появилось недавно.
На
вспомним.
Наших глазах возникло.
Нет, нет, нет. Ну, например, конечно, надо сказать «ждать любви», а не «ждать любовь», «ждать счастья», ну, конечно, «ждать Петю», глупо сказать. Стою на остановке и жду Пети. Мы здесь опять видим разницу значения падежей. Винительный падеж конкретного Петю, конкретные 5 часов, на которые мы с ним договорились, стоять и ждать. А ждать счастья – это значит пребывать в состоянии ожидания, что какое-то счастье, которое сейчас вообще еще не существует, вдруг возникнет. Затем здесь есть ведь еще одна проблема. Вот вы сказали, проблема одушевленности. Действительно, тут в разных случаях используется разная форма в зависимости от одушевленности и неодушевленности. Причем одушевленность, надо понимать, что это грамматическое свойство слова, что это совершенно не всегда связано с тем, живой предмет или неживой. Ну, конечно, чаще всего живые объекты обозначаются одушевленными существительными, а неживые – неодушевленными. Но есть несколько классических примеров такого расхождения смысловой одушевленности и грамматической. Как мы знаем, слова «мертвец» и «покойник» – одушевленные. Тяти-тяти наши сети притащили мертвеца, а не мертвец. Ну, затем жареные всякие животные. Цыпленок, рябчик и так далее. Они сохраняют свою одушевленность даже в жареном виде. Мы говорим «ел цыпленка», а не «ел цыпленок табака».
Между прочим, кадры тоже могут оказаться в родительном падеже, если вспомнить о канцелярском значении слова, когда у существительного возникает категория одушевленности. Помните незабвенное «кадры решают все». Здесь синоним «специалисты». Вот тогда, но только не в случае, который дал повод для сегодняшних рассуждений, вполне уместно было бы сказать что-нибудь вроде «Ждем прибытия кадров». Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Сегодня в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» выходит программа «Общественное мнение». Как отмечают россияне праздник Рождества, каково отношение к религиозным праздникам вообще, а также к религии, церкви и церковным иерархам? Все это в программе «Общественное мнение» 11 января в час дня сразу после выпуска новостей. Ведет передачу Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущие Марина Дубовик и режиссер Наталья Флоринская. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейская комиссия призывает немедленно возобновить в нормальном объеме...
Мы четко различаем борьбу с терроризмом и необходимость помогать населению.
Приговор был встречен молча.
Часть похищенного оружия предназначалась для отправки
в Вильнюсе кругами ездят автомобили и сигналят.
Представители издательства «Илоры Буш» отказались назвать сумму гонорара.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».